Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Украине и в секторе Газа продолжаются активные боевые действия. В Петербурге общественная активистка Виктория Петрова отправлена на принудительное психиатрическое лечение за посты с осуждением российской агрессии против Украины. В Белграде уже неделю продолжаются массовые протесты оппозиции, которые перерастают в столкновения с полицией. Также сегодня.
Ксения Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любое минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт, все равно опыт.
Центральная избирательная комиссия не допустила Екатерину Дунцову к участию в президентских выборах в России.
Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo alla Palestina, Israele, l'Ucraina. Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, la schiavitù.
Давайте будем ближе к нашим братьям и сестрам, которые страдают от войны. Давайте помнить Палестину, Израиль, Украину. Давайте помнить о тех, кто страдает от нищеты, голода и рабства. Так сказал в своем обращении Папа Римский Франциск накануне праздника Рождества, который сегодня отмечает Западный мир. И впервые 25 декабря Рождество отмечает и Православная Церковь Украины. К этой теме я еще вернусь. Между тем, интенсивность упомянутых понтификом войн на Ближнем Востоке и в Украине не снижается. По данным Минздрава сектора Газа, полностью подконтрольного признанному во многих странах террористической организацией движению «Хамас», за последние сутки в Газе погибли почти 170 палестинцев, а общее число погибших жителей сектора превышает теперь 20 тысяч. Израиль обвиняет «Хамас» в использовании многолюдных жилых районов для размещения своей военной инфраструктуры, что приводит к жертвам среди мирного населения. В руках хамасовцев остаются не менее 130 израильских заложников. За субботу и в воскресенье в боях в Газе были убиты не менее 14 израильских военнослужащих. Это самые тяжелые потери с момента начала операции. Обнаружены тела 5 убитых заложников. Общее число погибших военнослужащих ЦАХАЛ составляет с начала операции в Газе 153 человека. Что касается войны в Украине, то многие сегодня говорят о рождественском подарке Соединенных Штатов Владимиру Путину, так как американский Конгресс разошелся на каникулы, так и не утвердив из-за внутренних разногласий новый пакет военной помощи Украине. Да и перспективы утверждения этого пакета в обозримом будущем выглядят пока туманно. Соратники Алексея Навального объявили, что наконец узнали местонахождение Навального, которое не было известно почти 3 недели. Сейчас он в колонии «Полярный волк», это в Харпе, в Ямало-Ненецком автономном округе. Это одна из самых северных и отдаленных колоний, туда сложно добраться, и там нет системы доставки писем в Синписьмо и Зона Телеком, отмечает соратник Навального Иван Жданов. Сегодня же суд в Петербурге принял решение отправить активистку Викторию Петрову на принудительное лечение. Ее обвиняют в распространении так называемых фейков у российской армии. Задержана она была уже более 1,5 лет назад. В постановлении суда указано, что Петрова пробудет в стационаре минимум 1,5 года, после чего врачи решат, требуется ли ей дополнительное лечение. Это цитата. В марте прошлого года Петрова опубликовала в социальных сетях пост, в котором осуждала российское вторжение в Украину и процитировала украинского врача, заявившего, что у Владимира Путина шизофрения. Адвокат Петрова и Анастасия Пилипенко рассказала, в каких условиях будет содержаться ее подзащитная.
Виктории назначены принудительные меры медицинского характера с помещением в стационар общего типа. Соответственно, постановление пока в силу не вступило. У нас 15 дней на его обжалование. Полный текст постановления мы еще не видели. И как обосновал суд, что Виктория одновременно невменяема, но с другой стороны понимает, что фейки, а что не фейки, мы пока не знаем. Когда суд назначает принудительные меры медицинского характера, именно стационарные, стационар делится на 3 типа. Есть общий тип, ну то есть, грубо говоря, обычная психиатрическая больница. Там никаких особых ограничений нет, кроме ограничений перемещения. Второй тип – это специализированный тип, то есть он уже ближе к условиям, ну скорее в колонии. И специализированный тип с интенсивным наблюдением. увольнением, это самый жесткий вариант, когда там практически как в условиях СИЗО, не выходя из палаты, там с решетками, практически с наручниками и так далее. Соответственно, у Виктории самый мягкий из этих трех типов, это общий тип, то есть вообще, ну, вот обычная больница, вы ее видите, да, вот вам, пожалуйста, общий тип. Сюда могут приходить родственники, передавать передачи без ограничений, да, соответственно, там книжки, письма, все это не ограничено. Что, конечно, на общем фоне неплохо. Мы в контакте с отделением, мы в контакте с лечащим врачом. Достигли взаимопонимания на тему того, как стоит обращаться с пациентами в психиатрической больнице. Поэтому, к счастью, пока без эксцессов.
Это была адвокат общественной активистки Виктории Петровой Анастасии Пилипенко. Ранее Пилипенко рассказывала, что в больнице, где содержится ее подзащитная, Петрова подвергалась издевательствам. В России в последние два дня царил настоящий предвыборный калейдоскоп. ЦИК отказал в участии в президентских выборах педагогу из Ржева, бывшему депутату городской думы Екатерине Дунцовой. Формальный повод – неточность данных участников инициативной группы по выдвижению Дунцовой кандидатом в президенты. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала решение о недопуске Дунцовой к выборам почти теми же словами, которыми несколькими годами ранее она комментировала отказ Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты.
Ксения Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любое минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт все равно опыт.
Ранее Екатерина Дунцова заявляла, что если станет президентом, первым же указом помилует политзаключенных, а вот как в пятницу в интервью телеканалу «Настоящее время» Екатерина Дунцова отвечала на вопрос о возможности мирных переговоров с Украиной, если она займет пост главы российского государства.
Мирные переговоры по специальной военной операции – один из приоритетных вопросов для меня. Поэтому, конечно, в первую очередь указ о помиловании, это понятно, что это не какое-то время. А вот для того, чтобы мирные переговоры принесли результат, действительно придется потратить немало времени. Ну, все возможно, я верю в это. Вот сейчас, пока мы не понимаем вообще позицию, точнее, понимаем, но если, допустим, говорить про российскую часть, да, мы в Конституцию включили уже субъекты, мы уже говорим про них как про субъекты Российской Федерации. Украина в этом плане имеет другое видение, но большая дипломатическая работа. Я против каких-то договоренностей тет-а-тет, потому что тогда теряется ответственность за эти решения. Нет, это должно быть действительно обсуждение, в том числе с международными участниками, которые так иначе теперь вовлеклись в этот процесс.
А в гостинице «Измайлова» в Москве в минувшие выходные собралась инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Игоря Стрелкова-Гиркина, который с июля находится под стражей по обвинению в призывах к экстремизму. Стрелков много критиковал Кремль за ведение так называемой специальной военной операции. При этом он бывший командующий войсками и министр обороны так называемой ДНР, бывший офицер ФСБ и официально признанный военный преступник. Суд в Гааге приговорил его к пожизненному заключению за причастность гибели Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года. Тогда погибли почти 300 человек. Объяснял журналистам выдвижение Стрелкова член его штаба Евгений Скрипник, позывной «Прапор».
Потому что это представитель русского мира. Единственный известный сейчас хорошо русским, который, с гарантированной порядочностью и откровенностью своих всех мыслей и поступков. Это единственная надежда в случае надвигающейся смуты и катастрофы на фронте и у нас политической и экономической. Вот, это единственный вариант, который может объединить русских для сопротивления внешней агрессии. Игорь Иванович не молчал все 10 лет и добивался того, чтобы не слили по Минску первому и второму Донбасс. И он этого добился. Благодаря ему, и я считаю, в том числе это на 70% его заслуга, что не слили Донбасс, не присоединили к Украине. Также и мы сейчас мы ответим тем же, мы не будем молчать и будем прилагать все усилия, чтобы его не замолчали и не забыли. Чтобы не сгноили в тюрьме.
Партия «Новые люди» выдвинула кандидатом в президенты вице-спикера Госдумы Владислава Дованкова. Альтернативы ему в партии не нашлось. Подсчетом голосов депутаты съезда «Новых людей» себя, судя по всему, не утруждали.
Предлагаю, уважаемые коллеги, поддержать решение Центрального совета и внести предложенную кандидатуру Дованкова Владислава Андреевича в бюллетень для тайного голосования. Будут ли другие кандидатуры? Нет, и быть не может. Кто против? Кто воздержался? Кто за? Единогласно.
А съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты Николая Харитонова, который уже, кстати, участвовал в президентской кампании 20 лет назад и занял почетное второе место. На итоговой пресс-конференции Харитонов благодарил за оказанное ему доверие, но о своей программе сказал довольно расплывчато.
Конечно, как живой нормальный человек, я волнуюсь. волнуюсь за ту ответственную работу, которую необходимо будет провести всей нашей команде, которую будет возглавлять Геннадий Андреевич Зюганов, наш избирательный штаб Афонин возглавляет, великолепная команда. Ну а то, что прозвучало на съезде, дополняет нашу программу, которая называется «Победа». Наша главная задача, моя как кандидата в президенты, всей нашей команде, ну и на съезде присутствовали практически представители со всей страны нашей партийной организации, нашу программу донести до избирателей. Наша задача – консолидировать во время избирательной кампании народ, чтобы была победа, победа на всех фронтах. Она обязательно будет.
Это был Николай Харитонов. На вопросы издания «Сота» Харитонов отвечал довольно странно. Вот послушайте, вопрос. Как думаете, вы сможете победить? Ответ. Я не могу так говорить, победить, не победить. Чем вы лучше Путина? Я не могу так говорить, что лучше я. Что вы в себе цените? Я люблю людей. Конец цитаты. Но обещанный лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым сюрприз на партийном съезде оказался переделанной песней советских времен «Я, ты, он, она, вместе целая семья». Заканчивается этот опус словами. Президенту скажет россиянин каждый «Путин, Путин, Путин, Путин». Сильно постаревшего, судя по его виду, Сергея Миронова, такой уровень креатива явно устраивал. Он стоял на сцене и улыбался. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 декабря. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Оппозиция Сербии, где 17 декабря прошли досрочные выборы в парламент страны, национальную скупщину, в скупщину автономного края Воеводина, а также в 65 местных законодательных собраний, включая Белград, уже 7 дней подряд проводит в сербской столице акции протеста. Сербские власти заявляют о вмешательстве извне, а представитель МИД России Мария Захарова открыто обвинила сегодня коллективный Запад в расшатывании ситуации в Сербии. О причинах сложившейся в Белграде напряженной ситуации я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», специалиста по странам бывшей Югославии Андрея Шарова. Как оценивать происходящее сейчас в Белграде? Это беспорядки, это выступление оппозиции, и то, и другое. И что спровоцировало эту ситуацию?
Это, конечно же, и то, и другое. Это и беспорядки, причины которых очевидны совершенно. Она состоит в неспособности сербской власти услышать голос улицы. Речь идет о толкованиях, разных версиях произошедшего в стране и в Белграде, в частности, после 17 декабря, когда прошли выборы в парламент сербский внеочередные, и одновременно прошли и местные выборы в городские и общинные органы власти 65 городов Сербии, в том числе в Белграде. В выборах в этом в целом победила правящая партия, близкая к президенту Сербии Александру Вучичу, прогрессивная партия. А вот что касается Белграда, то оппозиция, собравшаяся под зонтиком организации «Сербия против насилия», утверждает, что результаты выборов в Белграде были подтасованы и требует того, чтобы к власти были приведены не те, кто формально может быть объявлен победителем выборов. Центральная избирательная комиссия еще стопроцентно не отчиталась об итогах голосования, а лидеры вот этой вот коалиции. На протяжении 7 дней, на прошедшей неделе, сторонники оппозиции собирались в центре Белграда, это комплекс правительственных зданий, в том числе там и здание городского парламента, скупщина Белграда. И вот, наконец, в воскресенье, вчера это окончилось столкновениями с полицией, часть протестующих попыталась проникнуть в здание, мотивируя это тем, что народные избранники, представители оппозиции, уже являются избранными, и они должны занять свои рабочие места там в кабинетах и выступить с балкона этого здания для того, чтобы объявить о каких-то своих лозунгах и о своей программе действий. Полиция воспрепятствовала этому, полиция забаррикадировалась внутри здания, и попытки пробить основные ворота были предотвращены использованием слезоточивого и перцового газа. Около 30 человек арестованы, несколько человек получили ранения и со стороны полиции, со стороны протестующих. И сейчас стороны обвиняют друг друга в провокации. Руководство вот этого оппозиционного блока «Сербия против насилия» утверждает, что беспорядки затеяли хулиганы, подосланные властями, а власти довольно откровенно проводят параллели между тем, что произошло или происходит сейчас в Белграде, и событиями в Украине. Десятилетней давности называют это все попыткой Майдана. Но, судя по всему, пока позиции правительства и президента несгибаемые, они ведут диалог с позицией силы. Ключевой вопрос, конечно, были ли подтасованы эти выборы. И здесь тоже мнения расходятся, потому что независимые наблюдатели на выборах говорят о многочисленных нарушениях, о том, что за деньги или просто от чистого сердца голосовали в Белграде люди, которых привозили на автобусах из Боснии и Герцеговины, что были многочисленные нарушения во время процедуры голосования. В Белграде работает миссия ОБСЕ, и та часть ее, которая представлена, например, наблюдателями из России, Таджикистана и тому подобных вот таких стран, не говорят, что все в порядке, но другие представители ОБСЕ утверждают, что нарушения все-таки были. Ну, таким выходом политическим и ситуация было бы проведение нового голосования под строгим контролем международных наблюдателей. Однако сейчас пока ситуация, к сожалению, не предполагает того, что власть пойдет на компромисс. Оппозиция уже заявила, что демонстрации эти будут продолжены. И вот, наверное, через несколько часов, Андрей, после того, как мы записываем эту беседу, в центре Белграда снова начнут собираться тысячи недовольных граждан.
Но все-таки насколько силен потенциал вот этих выступлений, на ваш взгляд? Могут ли они привести к каким-то серьезным изменениям курса Сербии?
Я думаю, Андрей, сейчас ни один наблюдатель этого не скажет, потому что ситуация открытая, она только сейчас пока складывается. Белград помнит подобные протесты. Таким образом, 20 с лишним лет назад от власти отстраняли Слободана Милошевича. Тогда штурмовали здание парламента Сербии. За этим стояла многомесячная работа. И тогда в движении протеста участвовали десятки или сотни тысяч граждан, в том числе и подтягивались сторонники оппозиции из других городов. А тогда здание парламента брали с помощью экскаватора, который, значит, там пробивал заграждение, установленное полицией. Сейчас потенциал протеста довольно сложно оценить. Ну, это, наверное, несколько десятков тысяч молодых, прежде всего, жителей столицы, европейски настроенных, которые не хотят мириться с произволом власти и которые считают, что активная протестная кампания может изменить ситуацию. «Сербия против насилия» – это политическая коалиция, в которую входит полтора десятка участников, довольно разношерстные политически. В основном это представители левых гражданских организаций. Есть там, правда, и праворадикальные, но, в общем, это довольно сложно дать им какое-то идеологическое определение. Это, наверное, просто пока коалиция против власти Александра Вучича. Есть там и лидеры этой коалиции, есть люди, которые способны привлечь симпатии довольно большого количества избирателей. Ну и, собственно, результаты выборов в Белграде показали, что соотношение сил между властями и оппозицией, ну, очень условно, скажем, проевропейской оппозицией и такими национально-патриотическими консервативными властями, оно очень невелико. Поэтому непонятно, будут ли и ведутся ли уже сейчас переговоры, так сказать, за сценой, насколько решительно будет вести себя Александр Вучич, который, будучи молодым политиком, был свидетелем того, как свергали Милошевича и к чему это потом привело. Довольно сложно сказать, поскольку ситуация пока еще находится в очень такой быстрой динамике. Но пока у меня лично нет такого ощущения, что это протесты, которые затрагивают значительное число и жителей сербской столицы, и Сербии вообще. Может быть, этот маховик потихонечку будет раскручен. Зависит это от того, как дальше будет вести себя сербская полиция. Но пока мы наблюдаем с вами только такую первую, довольно активную часть конфликта. Надо дождаться, как он будет развиваться.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам бывшей Югославии, автор многих книг о регионе Андрей Шарый. И, как я уже упоминал, Автокефальная православная церковь Украины, одна из двух крупнейших православных церквей в Украине, в этом году впервые отмечает Рождество по Григорианскому или Новоюлианскому календарю 25 декабря. Решение перейти на так называемый новый стиль было объяснено как богословскими причинами, так и стремлением отмечать праздник вместе с большинством христиан мира, а не 7 января, когда его отмечает Русская православная церковь. Она пользуется юлианским календарем, в котором 7 января соответствует 25 декабря. О переходе ПЦУ на новый календарь и о реакции на это московского патриархата говорит священник Яков Кротов. Ну а закончит сегодняшний выпуск «Рождественские колядки» в исполнении Народного театра «Дивина» из села Егоровка. Это под Волновахой в Донбассе. Запись предоставлена проектом «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
На самом деле, старый стиль, хоть ему и полтысячелетия, он совсем не стар. Ну, слушайте, старый стиль – это что? Вот то, что было во времена Спасителя. Ну, кто из нас православнее Матери Божией или святых апостолов? Так они же жили и праздновали, все праздники отмечали. По какому календарю? По лунному. Причем это был старый лунный календарь. Потому что, когда разрушили храм в 70-м году император Тит, и когда уничтожили, в общем, Израиль как место проживания израильтян в 132 году, евреи перешли вынужденно, поскольку они оказались не там, где можно наблюдать вот Луну в ее израильских фазах, вот они перешли на вычисления. То есть лунный календарь из натурального, естественного, посмотрел на небо, увидел. Он стал артифициальным, искусственным. Вот уже новый стиль. Ну и, наконец, стиль, по которому живут сейчас вот римо-католики. Он новый стиль для верующих Христа? Ну, как бы да. А он называется как? Юлианский. И в честь кого он назван? В честь Юлия Цезаря. На самом деле, самый радикальный подход к стилю был в IV веке, когда император Константин Великий запретил праздновать Пасху в один день с иудеями. Так ведь и Матерь Божия все равно не знала этого указа, праздновала. И Господь Иисус Христос праздновал Пасху. А мотивация Константина Великого была чисто антисемитская, что нельзя неприлично праздновать Пасху в один день с теми бешеными, вот там такое слово, кто распял Христа. И это говорит Константин Великий, который и мать, и жену, и детей, как Ирод Великий, прям манкировал. Перед смертью, перед самым крестился, вот подгадал, потому что он понимал, что если будет еще жить, то опять нагрешит. Он, значит, перед смертью. А что до тех бешеных, которых распяли Христа якобы, на это православная русская поговорка отвечает. Архиереи Христа распяли. Поговорка родилась, видимо, есть такие иконы, где суд над Спасителем изображен, и над еврейскими первосвященниками часто есть надпись «Архиереи». Она правильная. Первосвященник по-гречески в Евангелии архиереус. Так что архиереи Христа распяли. Надпись пришлась по вкусу, потому что реальные православные архиереи то и дело такое учиняют, что равносильно распятию Христа. Например, благословить войну в Украине. Впрочем, миряне не отстают, хоть Олимпиаду проводи. Ведь на самом деле Христа распинает каждый, кто угнетает ближнего, лжет ближнему, оправдывает убийство ближнего. В общем, вопрос о календаре стал сперва площадкой для антисемитизма, потом площадкой для антизападничества. Сегодня старостильники есть и на Афоне среди монахов, есть и среди православных мирян самых разных стран. Старостильники обычно люди такие консервативные, и страсти бушуют, ну, в общем, не шуточные, хотя дальше словесных боев не заходят, и никто никому большого зла причинить не может. А вот с лидерами московской патриархии все прямо наоборот. По форме старостильники. Ну, по сути, холодный, бесстрастный цинизм. Не от сердца, исключительно по заданию. Вот советник патриарха Кирилла Гундяева, протоиерей Николай Балашов, заявил в связи вот с переходом ПЦУ, что переход на новый стиль Константинопольский патриарх предпринимал, чтобы показать, цитирую, показать свою солидарность с прогрессивным, в кавычках, западным человечеством. И Балашов это заявил в интервью кремлевскому агентству РИА Новости. Может, он письменно ответил на вопросы, почему «прогрессивный» стоит в кавычках? А может быть, устно так вот саркастической интонацией подчеркнул, что ничего прогрессивного в западном человечестве нет. Балашов что, антизападник? Славянофил? Да ни капельки. Он хуже, он чиновник, бездушный кремлевский аппаратчик, которому совершенно наплевать и на прогресс, и на Запад, и на человечество, и на календарь. Человек просто выполняет задание Кремля, делает это 40 лет. Гундяев, патриарх Кирилл, отрабатывает с 67-го года. Считайте сами, сколько лет. Кремль изменит свою политику, будет отрабатывать иначе. Конечно, что-то от живой совести у этих людей осталось. Поэтому, видимо, отец Николай привел самый обоюдоострый аргумент. Административные вмешательства в живую ткань церковной жизни до добра не доводят, порождая разногласия и раздоры. Конец цитаты. Вот уж московская патриархия хлебнула административного вмешательства по самые гланды. Начиная с Владимира Ильича и до Владимира Владимировича, диктатура ежедневно вмешивается в церковную жизнь. И что? Ну, никаких раздоров. Просто церковная жизнь превратилась в церковную смерть. Никаких разногласий, сплошное единогласие, полное одобрямс. И вот итог. Страна в асфальте, религиозная жизнь в асфальте. Что бы ни происходило в церковной жизни Украины, это происходит именно в церковной жизни. А происходящее в российских религиях происходит в музее церковных восковых фигур. Кремлевские аппаратчики реально воспринимают себя как какое-то особое, отдельное человечество. Не восточное, нет, а типа космическое, всеобщее, несравненно превосходящее западное. Уже не русский мир, а русское человечество. Скоро будет русский космос, русская вселенная. Русский эффект Доплера, русский закон Ньютона, русский большой взрыв. Ну, насчет большого взрыва могут. Где, в конце концов, у нас Рождество будут отмечать? В мае, а потом в июне. Ведь неточность-то будет нарастать. Планета-то не Гундяеву с Путиным подчиняется. Когда Бог положит конец этому мыльному пузырю и как, неинтересно. Что делать нам сейчас, нам, верующим, которые оказались внутри мыльного пузыря кремлевского православия? Ну, не бином Ньютона. Жить по заповедям, нести крест, подставлять щеку, вторую щеку, не лгать, не убивать, не прелюбодействовать, не пить и, наконец, отдавать кесарю кесарево, Богу Божие, а человеком человеческое.
Древное новорождение, Боже,
это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».